Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Слова том 1. С болью и любовью о современном человеке. Роскошь обмерщвляет монахов. Старцы спросили: «Старец, а до какой степени можно украшать храм?» Старец отвечал: «Наше время, чем все проще, даже в храме, тем больше пользы, потому что живем мы сейчас не в Византии». Старцы спросили: «Ну вот, например, иконостас, какой орнамент нам для него выбрать?» Старец отвечал: «Конечно, монашеский, какой же еще? Пусть все будет, насколько возможно, скромно и просто». Преподобный Пахомий искривил колонну в храме, чтобы люди не восхищались делом его рук. Помните этот случай? В своем монастыре преподобный со многим тщанием построил храм с кирпичными колоннами. Видя, каким красивым получился храм, преподобный радовался, но потом подумал, что радоваться прекрасному творению собственных рук — это не по Богу. Тогда он обвязал колонны веревками и, помолившись, велел братьям навалиться и тянуть, чтобы колонны искривились. Я у себя в келье на Афоне каждый год режу жесть и латаю крышу и окна. И то, и другое прохудилось, в щели задувает ветер. Вот я и ставлю все новые и новые заплатки, из жести, досок, полиэтилена. Ты меня спросишь: «Так что же ты не поставишь двойные окна?» Думаешь, я сам не догадываюсь, что это можно сделать. Я ведь плотник, и если бы захотел, то смог бы сделать окна и с тремя рамами. Но после этого уходит монашеский дух. Стена кельи в аварийном состоянии. Я мог бы попросить кого-нибудь помочь мне с ремонтом. Но меня устраивает и то, что есть. Да как я посмею тратить такие деньги на ремонт стены, когда другие люди так нуждаются? Это не пойдет мне на пользу. Если у меня заведется лишних 500 драхм, то лучше куплю на них крестиков, иконочек и дам их какому-нибудь страдальцу, чтобы он получил от этого помощь. Я радуюсь, когда отдаю. И даже если эти деньги будут мне нужны, не стану тратить их на себя». Начиная жить духовно, человек никогда не насыщается, подобно тому, как человек никогда не насыщается, если начинает гнаться за красивым. Знаешь, как нам надо жить сейчас? Надо оставить заботы о красивых постройках, ограничиться необходимым и отдать себя несчастью людей, помогая им молитвой, если тебе нечего дать, и милостыней, если у тебя есть возможность помочь им материально. Займитесь же молитвой, а из работ только самым необходимым. У всего, что мы делаем здесь, недолгий век. И стоит ли отдавать всему этому свою жизнь, зная, что другие едва сводят концы с концами и умирают с голоду? Простые постройки и смиренные вещи мысленно переносят монахов в пещеры и в уединенные места аскетических подвигов святых отцов. От этого монахи получают духовную пользу, тогда как все мирское напоминает монахам о мире и делает их мирскими в душе. Недавно в Нитрии были сделаны раскопки и найдены первые монашеские кельи, по-настоящему аскетические. Затем были найдены монашеские кельи более поздней эпохи. Их вид был уже немного мирской. Наконец были найдены самые поздние монашеские жилища, похожие на салоны богатых людей того времени. На стенах были разные картины в рамочках, узоры и прочее. Все это навело на монахов гнев Божий, и их обиталища были разграблены и разрушены злодеями. Христос родился в яслях. Если мирское доставляет нам утешение, то Христос, который никого не отвергает, легко нас отвергнет. Он скажет: «У меня не было ничего». Разве Евангелие где-нибудь говорит обо всех этих мирских вещах? Разве вы видели что-нибудь подобное у меня? Вы и не мирские, и не монахи. Что же мне с вами делать? Куда вас поместить? Вещи прекрасные и совершенные являются мирскими. Утешения людям духовным они не дают, ведь все стены рассыпятся в прах, но душа, одна душа стоит дороже целого мира. А что делаем для души мы? Давайте же начнем духовную работу и станем по-доброму обеспокоены. Христос потребует с нас ответа в том, как мы духовно помогли людям и какую мы проделали духовную работу. О том, какие мы отгрохали стены, он даже и не спросит. С нас будет взыскан ответ о нашем духовном преуспеянии. Я хочу, чтобы вы поняли мой дух. Я не говорю, что не надо заниматься строительством и тому подобными делами, или что постройки надо возводить кое-как. Нет. Но сперва должно идти духовное, а после — с духовным рассуждением. Все остальное. Упростите вашу жизнь. Какие счастливцы те, кто живут во дворцах и наслаждаются всеми благами, говорят люди мира сего. Однако блаженны те, кому удалось упростить свою жизнь, освободить себя от удавки этого мирского усовершенствования, от множества удобств, равных множеству затруднений, и избавиться от страшной душевной тревоги нынешней эпохи. Если человек не упростит свою жизнь, то он будет мучиться, тогда как, упростив ее, он избавится и от этой душевной тревоги. Как-то раз на Синае приезжий немец сказал одному очень смышленому мальчику-бедуину: «Ты есть умный ребенок и способный достигает образования». «Ну и что потом?» — спрашивает его тот. «Потом ты будешь инженер. А потом?» «Потом откроешь мастерскую по ремонту автомобилей. А потом?» «Потом ее увеличишь. И что же потом?» «Потом нанимешь других мастеров для большой рабочий персонал». «Стало быть, что же?» — говорит ему мальчуган. «Сперва у меня будет одна головная боль, потом я добавлю к ней еще одну, а потом и еще. Не лучше ли, как сейчас, иметь голову спокойной?» Головная боль, по большей части, происходит как раз от таких мыслей: «Сделаем одно, сделаем другое». А если бы мысли были духовными, то человек испытывал бы духовное утешение и не мучился бы головной болью. Сейчас в беседах с мирскими людьми я тоже подчеркиваю значение простоты, потому что в большей части того, что они делают, необходимости нет, и их снедает душевная тревога. Я говорю людям о безыскусности и аскетичности. Я не перестаю взывать: «Упростите вашу жизнь, чтобы исчезла душевная тревога». И большинство разводов начинается как раз с этого. У людей много работы, им надо сделать столько всего, что идет кругом голова. Работают и отец, и мать, а дети остаются без присмотра. Усталость, нервы, даже малый пустяк приводит к большому скандалу, а затем автоматически следует развод. Люди доходят уже и до этого. Однако, упростив свою жизнь, они будут и полны сил, и радостны. Да, душевная тревога — это сущая погибель. Как-то раз мне довелось оказаться в роскошнейшем доме. Во время беседы хозяева сказали мне: «Мы живем прямо-таки в раю, а ведь другие люди так нуждаются». «Вы живете в аду», — ответил им я, — «безумнее». Сказано в Евангелии: «Всю ночь душу твою истяжут от тебе». Вот как сказал Господь безумному богачу. Если бы Христос спросил меня: «Где тебе отвести место? В какой-нибудь темнице или же в доме, подобном этому?» То я бы ответил: «В какой-нибудь мрачной темнице». Потому что темница пошла бы мне на пользу. Она напоминала бы мне о Христе, о святых мучениках, о подвижниках, скрывавшихся в пропастях земных. Она напоминала бы мне о монашеской жизни. Темница была бы немножко похожей на мою келью, и я бы от этого радовался. А о чем напоминал бы мне ваш дом, и какую пользу я получил бы от него? Поэтому темница утешает меня много больше не только какого-нибудь мирского салона, но и прекрасно отделанной монашеской кельи. В 1000 раз лучше жить в тюрьме, чем в таком вот доме. В другой раз я остановился в Афинах у своего друга, и он попросил меня встретиться с одним многодетным отцом, но только до рассвета, потому что в другое время тому было некогда. Пришел этот человек радостный и непрестанно славословящий Бога. У него было много смирения и простоты, и он просил меня молиться о его семье. Этому брату было 38 лет, и он имел 7 детей. Дети, он с женой, плюс его родители, всего 11 душ. Все они ютились в одной комнате. С присущей ему простотой он рассказывал: «Стоя-то мы помещаемся в комнате все. Но вот когда ложимся спать, места не хватает, тесновато. Но сейчас, слава Богу, сделали навес для кухни, и стало полегче. Ведь у нас, отченька, есть и крыша над головой, другие-то вон и вовсе живут под открытым небом». Работал он гладильщиком в Пирее, а жил в Афинах, и для того, чтобы быть на работе вовремя, выходил из дома затемно. От долгого стояния на ногах и сверхурочной работы у него образовалось варикозное расширение вен, причинявшее его ногам беспокойство. Но большая любовь к семье заставляла этого человека забывать о болячках и хворях. Вдобавок он то и дело себя укорял. Говорил, что у него нет любви, что он не делает подобающих христианину добрых дел, и не мог нахвалиться на свою жену за то, что она делает добрые дела, заботится не только о детях, но и о свекре со свекровью, обстирывает живущих по соседству стариков, перебирается у них в домах и даже супчик им варит. Лицо этого доброго семьянина светилось от благодати Божией. Он имел в себе Христа и был исполнен радости. И комнатенка, в которой они ютились, тоже была исполнена райской радости. Те, кто не имеет в себе Христа, будут исполнены душевной тревоги. Они не поместятся и в 11 комнатах, даже вдвоем, тогда как здесь 11 душ со Христом поместились в одной. Сколько бы много места не было у людей, даже у людей духовных, им все равно не будет хватать места, потому что в них самих не хватило места Христу, потому что Он не вместился в них полностью. И если бы жившие в Фарасах женщины поглядели на ту роскошь, которая присутствует сегодня даже во многих монастырях, то они бы воскликнули: «Бог низвергнет с неба огонь и попалит нас! Бог нас оставил!» Фарисеотки справлялись с работой в два счета. С позаранку они выгоняли коз, потом наводили порядок в доме, потом шли в часовню или же собирались где-нибудь в пещерах, и та, что немножко умела читать, читала житие дневного святого. Потом начинали творить поклоны с молитвой Иисусовой. Но ведь кроме этого, они еще работали, уставали. Женщина должна была уметь обшивать весь дом, а шили вручную. Ручные швейные машинки и в городе-то были редкостью, а в селе их и не было и подавно. Хорошо, если на все фарасы была одна швейная машинка. И мужчинам они шили одежду, очень удобную, а носки вязали на спицах. Все делали со вкусом, с любовью. Но при этом и время у них оставалось, потому что все у них было просто. Второстепенное фарисеотов не заботило. Они переживали монашескую радость. И если, скажем, ты замечал, что одеяло лежит на кровати неровно, и говорил им: «Поправьте одеяло», то в ответ слышал: «Тебе это что, мешает молиться?» Сегодня людям неведома эта монашеская радость. Люди считают, что испытывать лишения, страдать они не должны. А если бы люди думали немножко по-монашески, если бы они жили проще, то и были бы спокойны. Сейчас они мучаются, в их душах тревога и отчаяние. Такому-то удалось построить два многоэтажных дома, говорят они, или такому-то удалось выучить 5 иностранных языков, или еще что-нибудь подобное этому. А у меня, говорят, нет даже своей квартиры, и иностранного языка я не знаю ни одного. Все, пропал я. Или же кто-то, имея автомобиль, начинает терзаться: «А у другого машина лучше моей, надо и мне покупать такую же». Он покупает себе новую машину, но она ему не в радость, ведь у кого-то есть и еще получше. Тогда он покупает такую же и себе, а потом узнает, что у иных есть собственные самолеты, и опять мучается, и конца этому нет. Тогда как другой человек, у которого тоже нет машины, славословит Бога и радуется. «Слава Богу», — говорит он, — «ну и пусть у меня не будет машины, ведь у меня крепкие ноги, и я могу ходить пешком». А у скольких людей ноги ампутированы, и они не могут за собой ухаживать, не могут выйти на прогулку и нуждаются в чьем-то уходе. «А у меня есть собственные ноги». В свою очередь человек хромой говорит так: «А каково другим, у которых нет обеих ног?» И радуется тоже. Неблагодарность и ненасытность — это великое зло. Человек, порабощенный чем-то материальным, всегда порабощен волнением и душевной тревогой, потому что он то дрожит, боясь, как бы у него не отняли его богатство, то испытывает страх за свою жизнь. Как-то раз ко мне пришел один богач из Афин и сказал: «Отче, я потерял контакт со своими детьми, я потерял своих детей». «А сколько у тебя детей?» — спросил я. «Двое», — ответил он. «Вскормил их на птичьем молоке, имели все, что хотели, даже по машине им купил». А потом из беседы стало ясно, что у него была своя машина, у жены своя и у каждого из детей своя. «Чудак-человек», — сказал я ему, — «вместо того, чтобы решить свои проблемы, ты их только увеличил. Сейчас тебе нужен большой гараж для машин, за их ремонт надо платить вчетверо больше, не говоря уже о том, что и ты с женой, и твои дети в любой момент рискуете разбиться. А если бы ты упростил свою жизнь, то семья была бы сплоченной, один понимал бы другого, и всех этих проблем у тебя бы не было. Вина за то, что с вами происходит, лежит не на твоих детях, а на тебе самом. Это ты виноват в том, что не воспитал их по-другому. На одну семью 4 автомобиля, гараж, свой механик и все прочее. Да неужели один не может поехать куда-нибудь чуть пораньше, а другой чуть попозже? Весь этот комфорт порождает трудности. В другой раз ко мне в келью пришел другой глава семьи, на этот раз из 5 человек, и сказал: «Отче, у нас есть одна машина, но я думаю купить еще 2. Так нам будет полегче». «А насколько вам будет потруднее, ты не подумал?» — спросил его я. «Одну машину ты оставляешь в какой-нибудь подворотне, а где будешь ставить 3? Тебе понадобится гараж и склад для горючего. Вместо одной опасности вы будете подвергаться 3. Лучше вам обходиться одной машиной и ограничить свои расходы. И время, чтобы смотреть за детьми, у вас будет, и сами вы будете умиротворенными. В упрощении вся основа». «Да», — говорит, — «а я ведь об этом и не задумывался». Старцы спросили: «Старец?» Один человек рассказывал нам, как он 2 раза не мог заставить замолчать противоугонную сигнализацию в своем автомобиле. Один раз из-за того, что в машину залетела муха, а в другой раз он сам нарушил инструкцию использования противоугонной системы, когда садился в собственный автомобиль. Старец отвечал: «У этих людей мученическая жизнь, потому что они не делают свою жизнь проще. Большинство удобств влекут за собой неудобства. Мирские люди задыхаются от многого. Они заполнили свою жизнь множеством удобств и сделали ее трудной. Если не упростить свою жизнь, то даже одно удобство рождает целую кучу проблем. В детстве мы обрезали края у катушки из-под ниток, вставляли в серединку деревянную палочку и устраивали замечательную игру, которая доставляла нам настоящую радость. Маленькие дети радуются игрушечной машинке больше, чем их отец купленному Мерседесу. Спроси какую-нибудь девчушку, что тебе подарить, куколку или многоэтажное домище? Вот увидите, она ответит: куколку. Суетность мира, в конце концов, познают даже малые дети. Старцу спросили: «Старец, а что больше всего помогает понять радость, которую приносит простота и безыскусность?» Старец отвечал: «Осознание глубочайшего смысла жизни. Ищите прежде Царствие Божие. Простота и всякое правильное отношение к вещам начинаются с этого».
Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα Του, ερμαντιδόπο την Δεσποτεία σ' αυτού.